Как мы благодарны Богу каждый раз, когда мы можем находиться под звучанием Слова Божьего и можем слушать то, что Он хочет нам сказать, и можем быть заново благословлены. Брат Рус сказал, чтобы я сказал то, что находится на моем сердце, и это такое тяжелое дело. На моем сердце находится крик, который бы мы услышали с небес. Это крик потому, чтобы Бог пришел к своему праву. Крик, чтобы Он начал действовать, и чтобы мы могли находиться в Его распоряжении. Когда слово было прочитано, то мы ведь все поняли, каким тяжелым был этот текст, который был здесь изречен. И как раз-таки евреи, которые уже без того имеют огромные трудности со всеми вещами, им как раз-таки было сказано, «Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот имеет вечную жизнь». И такими земными, какими они были, так они себе и представили все это дело, да, чтобы так есть его там тело, разделят его по кусочкам, и каждый так будет принимать его, и, может быть, тоже кровь разольют. Но здесь находится тот пункт, и именно в 63 стихе, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе. «Дух есть тот, кто творит жизнь, плоть же беспомощна. Слова, которые я говорил вам, они есть дух и жизнь». В этих словах нужно было понять Божий смысл. И здесь не помогут никакие человеческие мысли. Здесь нужно применить Божьи мысли к Божьему Слову, чтобы можно было знать, что Господь действительно имел в виду. Он отдал свое тело и пролил свою кровь, чтобы искупить общину, которая получит участие в нем. И точно так, как Он пришел в человечество, точно так же Он дал нам возможность, чтобы можно было нас переместить в Божью позицию, как мы это уже рассматривали. И здесь, в 51 стихе, «Я есть хлеб живой, который сошел с неба. Кто ест от этого хлеба, тот будет жить вечно». Иметь участие в нем не только в мыслях или через поучение, но через переживание, через опыт с Богом. И мы все заново говорили о том, что Бога можно пережить на опыте. И тоже в эти дни мы получили доступ к Слову Божьему, где Дух нам открыл Слово и где Он его оживил. Конечно же, в то время, когда мы были неверующими, тогда бы на то время мы отреагировали точно так же бы, как и евреи тогда. Для них это просто было каким-то преткновением. Но для верующих это не было никаким преткновением. Они оставались с Господом. И особенно те 12, ведь их тоже спросили, в 67 стихе, «Не хотите ли вы тоже от меня уйти?» И тогда пришел тот мощный ответ. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни». И мы приобрели веру и познание, что Ты есть Святой Божий. Это был ответ тех, которые не приткнулись. Понимали ли они все? Это мы не будем затрагивать. Но они оставались с Господом. Понимали ли они или нет? Они оставались с Господом. И о том же самом мы можем засвидетельствовать. Мы в течение лет кое-что слышали и кое-что читали и не понимали. Но мы остались все равно с Господом. Мы не закрылись, но мы остались с Господом и следовали за Ним шаг за шагом, от ясности к ясности и от истины к истине, от познания к познанию. И так оно будет продолжаться дальше, пока мы не перейдем от веры к видению. В этой взаимосвязи, и так как здесь речь идет о том, что Он отдал Свою жизнь, то я вспоминаю еще о том, что написано в послании к евреям. Мне кажется, это находится в 13 главе. Да, минуточку. Евреям, 12 глава. Нет, все жить это 13 глава. Конечно же. Евреям, 13 глава. И мы прочитаем здесь, давайте жить, возьмем 7 стиха. «Вспоминайте руководителей ваших, или тех, которые стоят впереди, которые возвещали вам Слово Божье. Смотрите вновь и вновь на исход хождения их, и берите себе в пример веру их». Вера мужей Божьих, она была живым откровением. Они слышали Слово и получали его через вдохновение. И точно так же, как у нас, вера приходит из проповеди, точно так же и в них входила вера, когда они получали Слово. И если жить написано в послании Иуды, чтобы мы сражались за веру, которая раз и навсегда была передана святым, тогда это нужно понять так. Иуда, стих 3. «Возлюбленные, так как это является желанием сердца моего написать вам о нашем общем спасении, то я чувствую себя побуждаемым обратиться к вам в моем послании с призывом бороться за ту веру, переданную раз и навсегда святым». Вера была доверена тем, которые не ставили под сомнение то, что говорил Бог. Человек, который сомневается, он не верит, а кто верит, тот не сомневается. И если мы даже, как мы только что говорили, кое-что сразу не понимаем, но мы верим, что это истина. Мы верим, что это соответствует, потому что Бог так об этом сказал, и потому что это написано в Слове. Итак, мы должны брать в пример себе тех, которые претерпевали, и потом также, которые получали свою награду. И потом здесь говорится в послании к евреям, 8 стих, всем нам знаком, Иисус Христос вчера и сегодня и в вечности тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо, когда сердце укрепляется милостью, а не пищей, занятие которой никому еще не принесло пользы. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие шатра. Итак, значит, внешняя часть. Ибо тела животных, кровь которых вносится первосвященником во святилище для умилостивления за грех, сжигаются вне стана. Поэтому Иисус, чтобы освятить народ свой собственной кровью, пострадал вне городских ворот. Поэтому выйдем жить к Нему за стан и будем нести Его поношение. Ибо мы не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Так будем жить всегда, приносить через Него Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, исповедующих имя Его. Если же мы были благословлены Богом, были им спасены и были им помилованы, тогда ведь приходит благодарность из наших сердец. И тогда мы приносим Богу жертву прославления, жертву благодарности уст наших. И ведь в одном месте говорится: «Кто прославляет меня, тому я покажу путь спасения». Существуют в Слове Божьем определенные правила. И тоже это здесь является таким правилом, чтобы Бога благодарить за то, что Он сделал в нас. Иисус, наш Господь, Он вышел за городские ворота, Он пострадал, Он понес крест, Он пролил свою кровь, чтобы можно было себе очистить и осветить народ, чтобы он был способным исполнять добрые дела. Сами по себе мы этого не можем сделать, но по Его милости мы стали таковыми. И тоже за это мы хотим Бога поблагодарить от всего сердца. У меня есть еще одно слово, которое подходит к этому, и именно из послания к евреям, из 11 главы, 24 стих. И потом я хотел бы еще знать, есть ли у нас какие-то вопросы, к которым мы сразу потом могли бы подойти. Ведь сегодня вечером библейский час. Евреям 11 глава, с 24 стиха. «Верою Моисей, когда вырос, пренебрег называться сыном дочери фараона, и лучше хотел терпеть скорби с народом Божьим, чем иметь временное наслаждение от греха. Он почел поношение Христова большим богатством, чем сокровища египетские, ибо он взирал на награду». Ведь речь всегда идет о том, на что мы смотрим. Если же мы имеем перед нашими глазами цель и знаем, какая награда нас ожидает во славе, и что с этим все связано в вечности, тогда ведь мы все вещи можем оставить справа и слева, и даже можем отвергнуть самые лучшие предложения, которые нам предлагают, если же они предлагаются нам для того, чтобы нас увести с пути, и чтобы мы не достигли цели. Моисей получил очень мощное предложение. И здесь говорится, «Верою Моисей, когда вырос, пренебрег называться сыном дочери фараона». Он мог бы иметь замечательную позицию. Великий муж мог бы иметь много влияния и так далее. А потом, может быть, даже сел бы и на престол. Но все это ему ничего не значило. Напротив, он всем этим пренебрег. Он всем этим пренебрег. И основание для этого здесь тоже дается. В 25 стихе. «И лучше хотел терпеть скорби с народом Божьим». Драгоценное сердце. Если же ты принял решение следовать за Господом, тогда может случиться такое, что придут великие предложения здесь и там. Но если же они ведут тебя к тому, чтобы увести от цели, тогда оставь их справа и слева и оставайся на пути, который ведет вечную жизнь. Лучше он хотел терпеть скорби с народом Божьим. Является ли это тоже твоей и моей позицией? Да. Это есть наша позиция, наш настрой. Мы хотим принять на себя все презрение и поношение народа Божьего ради слова и имени Иисуса. И почему? Потому что мы имеем цель перед нашими глазами. И тогда может приходить, что приходит. Мы знаем, в кого мы верим. Мы знаем, что нас ожидает в конце этого пути. И мы ведь прежде уже читали о вере и также ссылались коротко на это. И здесь примерно 20 раз в 11 главе к Евреям говорится о вере. И также о том, что было возможно через веру. И кто же были те люди, которые верили? Это были такие люди, которым Бог проговорил, которых Бог позвал, и с которыми Бог хотел что-то предпринять. Они верили на свое время, и они этим засвидетельствовали, что они стоят на стороне Божией и готовы понести поношение. Ну, послушайте, что здесь написано. Ведь Христос тогда еще был не рожден. Ведь это ж только написано в Луки во второй главе. Вам сегодня родился Христос, который есть Господь в городе Давида. Но во время Моисея, ведь Христос вообще еще не был рожден. А здесь говорится, в 26 стихе, «Он почел поношение Христова большим богатством, чем сокровища египетские». О, пророки! Они были провидцами. Они видели в духе, что должно прийти. Они знали, что Мессия придет, который есть Христос Господь. И уже тогда они были частью слова, которое потом в конце концов стало плотью. И здесь открылось на земле. Все мужи Божьи, все пророки, они на свое время излагали часть Божьего совета, и им было открыто, что они не сами себе служили, но нам, мы, которые унаследуем наследство, так оно написано. Никакой пророк не служил сам себе. В первую очередь они служили Богу, а потом народу Божьему, чтобы можно было весь спасительный план изложить и возвестить. Он почел поношение Христова большим богатством, чем сокровища египетские, ибо он взирал на награду. Я могу себе представить, как оно было, о чем написано в Матфея 17 главе. Там восходит Господь с тремя своими учениками на гору Преображения, и вдруг, внезапно, там является Моисей и Илия, и они говорят с друг другом о исходе, который должен произойти в Иерусалиме. И как же наверняка себя чувствовал там Моисей? Может быть, он уже тогда думал о том, что это стоило, чтобы отвергнуть земное предложение, чтобы можно было крепко держаться за Божье предложение, так как он перед своими глазами видел небесную награду. Там, на горе Преображения, и вообще-то так же оно было у Илии, и так же у всех других пророков. Они повернулись спиной к этому миру. И как Святое Писание говорит о том, что мир был их недостоин. Они несли в себе благородное семя Слова Божьего. Их побивали камнями, их преследовали, их мучили, их распиливали и так далее. И наш Господь говорит, где был бы какой-нибудь пророк, которого бы вы не преследовали, или посланный Богом, которого бы вы не побили камнями? Они все шли этим путем, и Бог был с ними. И мы могли бы задать вопрос, да, если Бог был с ними, почему же тогда им нужно было ходить в шкурах животных? И столько много должны были претерпеть страданий? И как здесь написано в 36 стихе, другие переносили поношения и бичевания, а также еще цепи и темницы. Евреям 11 глава, 36 стих, а потом 37 стих. Их побивали камнями, пытали, перепиливали, казнили топором палача. Они скитались повсюду в овечьих шкурах, в козьих кожах, в лишениях, в скорбях и истязаниях. Они, которых мир не был достоин, должны были скитаться по пустыням и горам, по пещерам и земным ущельям. И все они, которые через веру получили свое свидетельство, не достигли исполнения обетований, потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее, ибо они не должны были без нас прийти к завершению. Бог делает все правильно. Но посмотрите, какие тяжелые пути были у тех, которых Бог позвал, которых Бог использовал. И какой-то один автор песни выразил такие слова. «Разве мне идти по розам, когда другим нужно было проходить по терням? Мы чисто по-человечески желали бы себе элегантный путь, но его нету. Путь Божий, он крутой и тернистый, он узкий, но он ведет в небеса. И если все эти мужи, которые несли божественное семя Слова, если жить, они должны были пережить унижение и поношение, то разве мы должны рассчитывать на признание? Должны ли мы думать тогда, что этот мир в один прекрасный день скажет, «Да, но это вы сделали так прекрасно». Такого не будет. Вы находитесь в мире, но вы не от этого мира. Если они ненавидели меня, то они будут ненавидеть и вас. Так как ученик не стоит выше своего учителя. Если с ним будет так, как с его Господом, тогда он может быть довольным. Давайте жить. Пожалуйста, не будем ожидать того, что нас будут признавать в этом мире. И ведь об этом говорил уже брат Бранхам, как Богом помазанный пророк. Он достаточно часто говорил о том, что каждый раз, когда после какого-нибудь духовного пробуждения все так утихает, тогда ведь организовывают по образу первой организации, и тогда речь идет о признании перед государством и признании в этом мире. И что же тогда происходит? Тогда мы теряем взор для самого важного. Тогда мы заботимся о том, о чем и заботятся все и другие, и тогда мы соскальзываем в сторону. Бог позаботится о том, и тоже об этом говорил брат Бранхам, что из этого последнего пробуждения не произойдет никакой новой деноминации, но община невеста будет приведена к завершению. И точно так же, как жених не нашел никакого признания, точно так же и мы, если мы принадлежим к невесте, не найдем никакого признания. Но так, как оно написано, что все, которые были предназначены к вечной жизни, они уверовали. И точно так же верим мы сейчас, что все, которые призваны или определены к вечной жизни, они станут верующими. Но мы не будем приспосабливаться к ним. Они должны будут встать перед Богом и перед Его Словом. И тогда у нас здесь есть тот пункт, о котором идет речь. Бог ведь не может идти во все направления. Бог хочет, чтобы все шли в Его направление. Он хочет, чтобы мы почитали Его Слово, чтобы мы могли принять Его, и чтобы мы соглашались с Ним, и чтобы не противоречили Ему и не толковали Его Слово, и просто сказали бы: «Ты так сказал, и так оно соответствует». Давайте же вернемся к 11 главе к Евреям, 26 стиху. Это замечательный стих. Он почел поношение Христова большим богатством, чем сокровища египетские, ибо он взирал на награду. Что же сказал Бог Аврааму? «Велика награда твоя». И почему? Потому что он поверил Богу. Просто поверил Богу. Он, конечно же, смеялся. Он от сердца смеялся при этом. Вы все об этом знаете. Авраам, когда получил обетование, когда оно прозвучало, я не знаю, найду ли я это сразу так, но Сара ведь тоже однажды смеялась, в себе смеялась. Это находится в Бытие 18 главе. Но в 17 главе, стихе 17 написано: «Авраам пал на лицо свое и рассмеялся». Он смеялся из всех сил. Он смеялся от всего сердца. Я прочитал это из Библии, не из газеты. Я прочитал это из Библии. Бытие, 17 глава, 17 стих. Авраам пал на лицо свое и рассмеялся. Ибо он подумал про себя: столетнему еще родится сын, и 90-летняя Сара станет еще матерью? И сказал Авраам Богу: «Ах, остался бы только Исмаил живым перед тобою». И вы знаете, что Бог сказал там. Здесь, в 18 главе, здесь была Сара, которая смеялась, и она потом еще сверх этого соврала. И это было нехорошо. Там бы Господь мог бы произвести на месте суд, если бы не было обетования, которое Он дал Аврааму. Здесь, в Бытие 18 главе, в 13 стихе, «Тогда Господь сказал Аврааму: почему это рассмеялась Сара, подумав, могу ли я, старая женщина, действительно стать еще матерью? Разве есть что-то невозможное для Господа? Через год, в названное время, я снова приду к тебе, и тогда Сара будет иметь сына. Сара же отреклась и сказала: «Я не смеялась», потому что она боялась. Некоторые врут тоже из страха. Не все врут, потому что им это нравится, но некоторые врут, потому что они боятся. И, как сказали, так оно здесь выглядело. «Я не смеялась», — сказала она, «потому что она боялась». Но он сказал: «Нет, ты смеялась». Господь не оставил это просто так. Он не пропустил ее с этим. Он ее исправил и сказал: «Так оно было». Как милостив наш Бог! Ведь написано, наверное, в послании к римлянам, в 4 главе, в 3 стихе, или же в 3 главе, в 4 стихе, что Бог правдив, хотя и каждый человек является лжецом. И вы знаете, что я сегодня сестре Гудекунс и еще также другой сестре, новопришедшей сестре, которая сегодня здесь крестилась. И вообще-то, добро пожаловать в нашу среду. Бог благословит тебя, Бог благословит нас всех. И я сегодня внезапно за столом просто сказал, что Мария изрекла самую ужасную ложь, которая когда существовала на земле. И вы можете себе представить, что это так с собой все приносит, когда делаешь такое изречение. Но это правда. Вы можете об этом прочитать, когда Господь Иисус в возрасте в 12 лет находился в Иерусалиме в храме, и когда Мария нашла его, и она вся была возбуждена и сказала: «Твой отец и я тебя искали изо всех сил», и так далее. И этим она изрекла самую великую ложь и Иосифа назвала отцом Иисуса. И вы можете себе представить, почему Господь потом вступился и сказал: «Разве вы не знали, что я должен был находиться там, что принадлежит отцу моему?» Сразу же на месте он ее исправил. И если я еще раз буду об этом писать, тогда и Папа Римский залезет на крышу. Но как мы уже говорили, что они все получат свой перец, а сверху еще посыпем солью. Все те вещи, которые неправильные, их просто нужно однажды выровнять. И люди... И я не знаю, можно ли вообще такое кому-то рассказывать, но в последнем журнале, на 216-й странице, там они поместили шутку недели. И я вам скажу, это меня просто внутри побудило. Вы знаете, что такое шутка, но там, этой шуткой, они затронули Господа. И мне просто, им нужно было написать, по-другому не могло быть. И там примерно эта шутка звучала так, что один еврей стал католиком, а отец этого еврея, он просто ужаснулся о своем сыне, что он стал католиком, и что он отрекся от еврейской веры. И я чуть ли этой шутке не дал лукавое имя, потому что я просто внутри весь побужден. И там говорилось, что Боженька сказал: «Не огорчайся, так как мой сын тоже был католиком». И вы себе можете представить, я не знаю, что бы я мог бы сделать. И я, конечно же, им написал. Я не знаю, будет ли это опубликовано. Но у людей действительно исчезло все. Всякая богобоязненность и все остальное. Одно я скажу вам. Ни Мария, никто другой не был католиком. Ведь в первых трех столетиях не было вообще никакой католической церкви. Была только христианская община в Риме, больше не было ничего. Была христианская община в Коринфянах, в Эфесе и везде. Да-да. В один прекрасный день, как я уже сказал, мы залезем людям на крышу, что обозначает, мы дадим им жару от переводчика. Но Бог нас предназначил для того, чтобы в конце дней можно было охватить эти два столпа, как это сделал Самсон. А в промежутке мы будем молоть на мельнице, и люди смотрят на нас с жалостью, что мы не продвинулись дальше. Но не беспокойтесь. В нас восстает крик днем и ночью. Господь, еще раз, чтобы смогло проявиться, что Ты есть истинный Бог, а мы Твой народ. Конечно же, мы имеем славное, замечательное послание, которое нужно принести. И как часто брат Бранхам говорил о том, что во времена Реформации и в другие времена, ведь остались развязанные концы. Ведь люди не могли видеть и понимать все эти вещи, как это сегодня. Даже пророк Даниил в 12 главе, в 4 стихе сказал, или Бог же проговорил к нему, «Запечатай книгу до последнего времени, и тогда многие будут исследовать ее». И таким образом знание добавится. Мы благодарны, что мы можем жить в такое время, где печати открыты, где все тайны Слова и Царства Божьего и тайна Христа была открыта, в котором сокрыто все богатство мудрости и познания Божьего. С одной стороны, сокрыты, а с другой стороны, открытые. И это что-то прекрасное. Так оно было всегда, и так оно останется. Одни видят, а другие не видят. Одни понимают, а другие нет. Одни принимают, а другие отвергают. Давайте же еще быстренько подойдем. И я думаю, что у нас сегодня нету никаких вопросов. Может быть, на них уже было отвечено. И здесь говорится дальше. В послании к евреям, в 27 стихе, «Верою он покинул Египет, не страшась гнева царя, ибо он стал силен, как будто бы видел невидимого». И тоже это славное слово. Евреям 11 глава, 27 стих. «Верою он покинул Египет, не страшась гнева царя, ибо он стал силен, как будто бы видел невидимого». О, чтобы вера могла нам даровать помазанные глаза, чтобы и мы могли понять, хотя и Господь для наших глаз невидим, и все же мы знаем, что Он сказал, «Я с вами во все дни, вплоть до скончания мира. Я не покину вас, и я не оставлю вас». И это все снова является верой. И это есть вера, которая является откровением. И брат Бранхам ведь так часто об этом говорил. Вера есть откровение. Откровение о том, что Бог верующему сообщил и обетовал. Живое откровение, связь к Богу через Его Слово и через Духа, и откровение о том, что Бог обетовал, и вера это уже берет, как будто это произошло. Представьте себе, Моисей, он почел поношение Христова большим богатством, чем сокровища египетские. Ведь Моисей был тем, который сказал, «Пророка, как меня, воздвигнет вам Бог из вашей среды, и кто не послушает его, тот будет искоренен из народа». И тогда это не был больше Исаия или Иеремия. Тогда это был Бог-пророк, слово, которое стало плотью, и как было написано, что Бог прежде времен говорил различным образом к отцам через пророков, а в конце дней в своем Сыне. И тогда мы распознаем ясно, что Бог дал ответ. Верою Он покинул Египет, не страшась гнева царя, ибо Он стал силен, как будто бы видел невидимого. Верою Он предписал Пасху и окропление кровью, чтобы ангел-губитель не коснулся первородств израильтян. И мы замечаем, что такое вера. Вера связана с тем, что сказал Бог, и кто верит, тот приводит это в действие. Бог сказал, пусть каждая семья заколет агнца, и пусть кровь будет нанесена на косяки дверей. И они делали вере то, что Бог сказал. И Бог подтвердил свое слово, и ангел-губитель бушевал по всей стране, и был вопль и крик во всех домах, так что это почти что было невыносимо. А вот в домах израильтян был покой и мир. Кровь была нанесена на косяки дверей. И Господь сказал, когда я увижу кровь, тогда я милостиво, жалеюще пройду мимо домов, так как там были первородные, и они находились под кровью. Мы, как первородные, находимся под кровью Агнца. И ангел-губитель может бушевать, может шуметь. Он проходит, как рыкающий лев. Я не знаю, когда он насытится, но пусть он идет дальше. В один прекрасный день его тоже не будет. И тогда я тоже буду радоваться, когда он будет связан, и когда он будет сброшен вниз. Но ему просто нужно исполнить свое дело. И этот стих я еще раз с удовольствием прочитаю. «Верою он предписал Пасху и окропление кровью, чтобы ангел-губитель не коснулся первородств израильтян». Так Бог об этом сказал. И Моисей передал поручение дальше. Он и все другие поступали по этому, и вот с ними ничего не случилось. Первородство осталось незатронутым. Когда я увижу кровь, тогда я жалеюще пройду мимо вас. Верою они прошли через Красное море, как по сухой земле. Да. Если Бог сказал, что «я вас уведу отсюда и приведу в другую землю», и если на пути находится море, тогда ведь Бог прокладывает путь там, где его даже нету. И это мы просто так должны сказать. Наш Бог, Он никогда не попадает в смущение. Он прокладывает путь там, где нету никакого пути. Он прокладывает его своему народу. Но здесь говорится верою. Верою они прошли через Красное море, как по сухой земле. Когда я находился у Красного моря, то я уже размышлял об этом месте и спрашивал, где же они здесь проходили? Как прекрасно, что знаешь, что это истина, что это правда. Вспоминаете вы еще о том, что однажды один очень умный человек подошел брату Бранхаму и сказал, «Знаешь что, они ведь вообще не проходили через Красное море, но они прошли так, с краю, в конце, через камыши, а там ведь вода только по колено». «О, — сказал брат Бранхам, — тогда ведь я не вижу только одно чудо, тогда я вижу два чуда». И именно то, что Бог потопил все полчище фараона там, где почти что не было воды. Да, так оно и есть. Итак, вера тоже имеет еще ответ на сомнение неверующего. Стоим ли мы на стороне Божьей? Аминь. Мы ведь не можем по-другому. И я скажу вам, мы связаны с Моисеем и со всеми мужами Божьими, со всеми святыми, которые уже пошли перед нами. И если бы мы жили в их дни, тогда бы мы так маршировали бы за ними, в вере. И мы бы свидетельствовали через это о том, что мы стоим на стороне Божьей. Верою они прошли через Красное море, как по сухой земле, в то время, как египтяне потонули, сделав ту же самую попытку. Бог проложил путь для своего народа, не для своих врагов, но для своего народа, для своего народа. И когда враги пошли по этому проложенному пути, то они погибли на нем. Ведь здесь можно было бы читать дальше. Верою произошло, что стены Иерихона обрушились. Скажите это однажды неверующему, что там 7 раз обошли вокруг них, и потом на 7-й раз еще 7 раз, и потом протрубили в трубу, и вдруг все стены рухнули. Да, ведь неверующие, у них просто такие трудности, чтобы поверить. И в этом вся проблема. Но мы можем верить. Кто тогда был с нами в Иерихоне, когда мы видели остатки этих стен? Там ведь еще отломленные куски от стен еще остались в Иерихоне. Верою произошло, что стены Иерихона обрушились после того, как их обходили в течение 7 дней. Братья и сестры, мы должны просто сегодня вечером достигнуть высшей точки. Что же это было? Как оно произошло? Божие распределение было исполнено. Они в точности исполнили то, что Господь сказал. 6 дней обходили по 1 разу, а на 7-й день — 7 раз. И на 7-й раз священники и левиты, и все, что там было, каждый должен был сделать то, что ему было сказано. И что же мне вам сказать? Живому Богу нужно было посмотреть только с небес вниз. И это произошло, потому что Он уже это изрек. Слово Божье никогда не может быть нарушенным. Оно никогда не может быть взято назад. Бог это сказал, и в этом покоилась вера. И вера влекла за собой дела, а дела — действия Божьи. И таким образом увидели дети Божьи, мужи Божьи, народ Божий, руку Господню. Давайте жить. Сейчас это просто так примем, тоже вере, что там, где мы поступаем по слову, по повелению Господа, там тогда Бог не может никак по-другому, как только подтвердить свое слово, потому что Он его уже изрек. И Он стоит за своим словом. «Скорее исчезнут небеса, прежде чем меня разочарует Твое Слово. Небеса и земля пройдут, но Божье Слово пребудет во веки вечные». Он Господь, Который посылал рано и поздно всех Своих рабов и пророков. И как это написано так прекрасно в 12 главе, что мы окружены таким облаком свидетелей, давайте жить, обретем мужество, будем продвигаться вперед и будем доверять Господу. И будем Его просить о том, чтобы Он даровал нам мужество и силы, чтобы мы веру приводили в действие, чтобы Он смог исполнить и подтвердить то, что Он обетовал. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте жить станем. И помолимся. Господь, и тоже мое сердце побуждено, чтобы Тебя поблагодарить, чтобы преклониться пред Тобой. О, Ты Бог Авраама, Исаака и Иакова! Ты живой Бог! Ты не Бог мертвых! И мы не ищем живого посреди мертвых! Ты воскрес! Ты говоришь, Ты действуешь, Ты спасаешь, Ты исцеляешь, Ты благословляешь. Господь, сделай из нас библейскую верующую общину. Сделай из нас таких людей, чтобы мы знали, что мы находимся под покровом крови. Даруй нам печать Святого Духа, о Господь. Мы верим Тебе, и мы доверяем Тебе. Прими благодарность за Святое Писание и за славные свидетельства, которые там находятся. Прими благодарность за сегодняшний вечер. Во имя Иисуса. Аминь.